Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Дагестане идет штурм здания, где укрылись боевики. В Москве проходят российско-грузинские переговоры о судьбе миротворческой миссии в Южной Осетии. Азербайджан просит ЕС помочь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. В Ногайском районе Дагестана спецподразделения штурмуют заброшенное здание школы в селе Червленные Буруны, где укрылись боевики, сообщает агентство «Интерфакс». По данным МВД Дагестана, среди сотрудников милиции есть потери. Оборону держат боевики так называемого «Шелковского джамаата», сообщил замначальника управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников. По его словам, боевики этой группировки входили в отряд, обезвреженный в конце прошлой недели в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент принял решение заменить российских миротворцев международными силами. Министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев так прокомментировал решение грузинского парламента.
Решение парламента Грузии о выводе российских миротворцев может осложнить ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта и может вызвать непредсказуемые последствия. Мы считаем, что российские миротворцы полностью справляются со своими функциями, со своим мандатом, поэтому мы считаем, что они должны продолжать свою деятельность в зоне конфликта.
Сказал южно-осетинский министр. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане. В четверг подсудимый выступил с последним словом. Своей вины он не признал. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
«Я знаю, что такое потерять близких. За 6 лет я потерял 8 человек». С такими словами Нурпаши Кулаев, единственный выживший участник нападения на Бесланскую школу, обратился к потерпевшим. Защитник Нурпаши Кулаева Альберт Плиев указал на противоречия и нестыковки в материалах, собранных органами предварительного расследования. Так, Кулаев был задержан 3 сентября 2004 года возле Бесланской школы. Однако, согласно протоколу, арест был произведен днем позже. Не была проведена экспертиза микрочастиц на наличие пороха на руках Кулаева. Что могло бы прояснить, считает Альберт Приев, применял ли его подзащитное оружие. Многие статьи обвинения, предъявленные Генпрокуратурой, как-то участие Нурпаши Кулаева в бандформировании, убийство, приобретение и ношение оружия, по мнению адвоката, не доказаны. Сам Нурпаши Кулаев в своем последнем слове заявил, что не считает себя виновным ни по одной из 8 статей, предъявляемых ему обвинений. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил в четверг МИД России. Ранее сообщалось, что визит состоится до конца февраля. По итогам переговоров с руководством «Хамас» может быть принято решение о поставке в палестинскую автономию военной техники, заявил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Палестинские власти планируют закупить у России 2 транспортных вертолета и 50 бронетранспортеров. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. Взрыву предшествовала ожесточенная перестрелка боевиков с американскими военнослужащими. Очевидно, целью теракта были солдаты, но никто из них не пострадал. В другом районе иракской столицы в результате взрыва погиб полицейский. 3 прохожих получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Азербайджан обратился к Европейскому Союзу с просьбой оказать помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Ильмар Мамадьяров после переговора с членом руководства ЕС Бенитой Феррера-Вальднер. На прошлой неделе в Азербайджане у больных птиц был обнаружен штамм вируса H5N1, опасный для человека. Кроме того, случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Болгарии, Германии, Греции, Италии, России, Румынии и других странах за пределами Юго-Восточной Азии, откуда началось распространение болезни. Министр сельского хозяйства ФРГ Хорст Зиехофер заявил, выступая в Бундестаге.
На нынешнюю очень серьезную ситуацию можно реагировать только упорной борьбой с этим заболеванием среди животных, рассматривая при этом безопасность людей в качестве важнейшего приоритета.
Сказал германский министр. Австралийский телеканал SBS показал кадры и видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом, сделанные, судя по всему, в конце 2003 года. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование. Наказание понесли свыше 25 военнослужащих, говорит генерал Рик Линч, представитель командования войсками США в Ираке.
Мы не наблюдаем каких-либо новых вспышек насилия, связанных с обнародованием этих снимков. Следует помнить, что речь идет о снимках недозволенных действий, совершенных несколько лет назад, причем солдаты действовали без ведома своих начальников и впоследствии были наказаны.
Сказал американский генерал. НАТО поддерживает стремление Украины вступить в Североатлантический союз, но окончательное решение зависит от успеха реформ на Украине. Об этом заявил сегодня в ходе визита в Польшу генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, насколько демократичными будут парламентские выборы на Украине, намеченные на 26 марта. Премьер-министр Украины Юрий Ехануров также находится в Польше, где проводит переговоры с руководством этой страны. Верховный суд Киргизии отказался признать беженцами двух граждан Узбекистана, содержащихся в следственном изоляторе города Ош. Таким образом, отклонена кассационная жалоба адвокатов на аналогичное решение Бишкекского городского суда. Судья Алмагул Алпыева объявила о решении суда.
Постановление судебной коллегии по административно-экономическим делам Бишкекского городского суда об отмене решения Департамента миграционной службы при Министерстве иностранных дел Кыргызской республики от 26 июля 2005 года оставит в силе. Второе. Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является окончательным, обжалованию не подлежит.
Сообщила судья. Власти Узбекистана добиваются экстрадиции Джахангира Максудова и Адилжона Рахимова, которых обвиняют в убийстве прокурора Андижана во время беспорядков в мае прошлого года. Решение суда ожидает еще двое граждан Узбекистана, которым власти Киргизии также отказали в предоставлении статуса беженцев. Четвертый комплект олимпийских наград четверга был разыгран в командных состязаниях двоеборцев. Тройку призеров по итогам 8 прыжков и эстафеты 4 по 5 километров составили сборные Австрии, Германии и Финляндии. Замоскворецкий суд Москвы признал законную отправку Платона Лебедева в колонию в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У нас в студии лидер демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, у микрофона Виталий Портников, и мы начинаем наш вечерний эфир. Собственно, хочется начать нашу беседу с Григорием Алексеевичем, с той договоренности, которая у нас с ним была еще в январе на Рождество, когда мы встречались во Львове, и тогда Григорий Явлинский сделал ряд заявлений о российско-украинских отношениях, как раз были газовые договоренности, такими актуальными для украинского политического процесса и для российского. Ну и казалось, что если там встретиться через полтора месяца, то, по крайней мере, об этом никто не будет разговаривать. Ничего подобного. Ровно вот происходит сегодня то, о чем мы говорили в январе, Григорий Алексеевич. Оказывается, что посредник, который был тогда избран обеими сторонами, и не посредник вовсе, и оказывается, что украинская сторона уже хочет его заменить, а российская не хочет, но сомневается в его прозрачности и так далее. Что вообще происходит, по вашему мнению, в российско-украинских отношениях в эти времена вот перед парламентскими выборами? Не говоря уже о том, почему повысили цены на газ, но почему вот нашли такую сомнительную фирму, которая явно не украшает репутации людей, которые ее нашли? Почему отношения между страной, которая, казалось бы, применяет газовую политику для давления на соседнюю страну, и страной, которая говорит о своем стремлении строить европейско ориентированную экономику, вдруг стали такими корпоративными и сомнительными? Что вообще это означает?
Добрый вечер.
Да, здрасте,
во-первых. Ну, я хотел бы, поскольку вопрос этот очень серьезный, то я хотел бы подчеркнуть, что отношения России и Украины вокруг вопроса о снабжении газом, это проблема, далеко выходящая за рамки экономических отношений двух стран, по причине того, что газ является стратегическим сырьем, которое поступает не только в Украину, но еще и в Европу. Еще по той причине, что Украина и Россия — это очень крупные государства. Мы как бы привыкли к тому, что вот Украина, Россия, как, но что это просто как две республики общаются. На самом деле это два государства, которые входят в двадцатку крупнейших государств мира. их отношения имеют значение, далеко выходящее за рамки просто их обычных отношений. Кроме того, этот вопрос имеет огромное значение как для политической ситуации в Украине, так и для политической ситуации, для будущего политической ситуации в России. Вот если его разделить на две части, то я предлагаю сначала обсудить вопрос так, как вы его поставили, касательно...
А потом так вы захотите.
Да, да. Хорошо. Вначале, как вы его поставили, с точки зрения того, что произошло в смысле этих договоренностей. Ну, если говорить совсем коротко, то представители Украины и России согласились на то, чтобы решить вопрос поставок газа в Украину через непрозрачного, сомнительного, как многие издания пишут, полукриминального посредника. Сделали это публично, прилюдно, ввели это в ранг государственной политики, тем самым показали, что в России, в частности, как оказалось и в Украине, вот эти корпоративные, в узком смысле, полукриминальные отношения являются доминантой, что вот эти хозяйственно-экономические элиты, они вообще себе по-другому не представляют своих взаимоотношений, кроме как через странных посредников, откаты, постоянные сообщения о том, что сомнительные личности в этом участвуют, может быть, даже криминальные, что поступают деньги непонятно на чьи счета, и что в этом участвуют крупные политические фигуры, вплоть до самых главных политических фигур с обеих сторон, как это получилось. Ну и, естественно, такая конструкция не может долго надежно существовать, поэтому кризис этот никуда не делся, поскольку предпринято такое криминальное олигархическое решение о том, как разрешается эта проблема, поскольку она сохраняется. Дело еще заключается в том, что политика со стороны Украины была, на мой взгляд, в том, что она хотела трактовать этот вопрос как вопрос торговли относительно размеров цены. То есть умышленно на каждом углу, на каждом повороте говорили, что это хозяйственный вопрос, мы будем разбираться только... А на самом деле вопрос этот отнюдь не хозяйственный, вопрос этот крупный, вопрос этот стратегический. И вопрос этот политический. Украина должна была занимать политическую позицию. Если она претендует на то, чтобы быть независимым государством, то она должна была понимать, что политические дотации, политическое дотирование ее экономических интересов, в частности, дотации на газ, конечны. Если она хочет быть самостоятельной и независимой, то она должна искать способ, процедуру, причем сама инициировать эти процедуры ухода от этого политических дотаций. Она этого не сделала и приняла этот вопрос как вопрос обычный, вопрос торгово-закупочный. И в этом, на мой взгляд, была занята, поэтому была занята такая позиция, которая вот превратила это все дело в очень глубокий политический кризис и в самой Украине, и сохраняет этот кризис на достаточно длительное время. Что касается России, то я бы сказал так. Россия в данном случае прибегла к известной доктрине Брежнева. Это доктрина ограниченного суверенитета. То есть она как бы признает суверенитет своих соседей, в частности Украины, но до определенного предела.
Ну, как с социалистическими странами.
Да, вот как с социалистическими, до определенного предела. Значит, если этот предел пересекается, и российскому руководству что-то не нравится в Украине, или ему кажется, что ему что-то не нравится, тогда она предпринимает меры, вот такие меры в виде там газ, или там торговая война какая-нибудь, или там ограничение поставок, или еще чего-либо. Вот реакцией со стороны Украины должна была быть оценка вот этой позиции и, так сказать, сбалансированная, в том смысле, что по масштабу равная, ответ, и дискуссия должна была быть вот на таком уровне, а не на уровне, как там «Нафтогаз» и «Газпром» поделят какие-то там доходы и расходы, и закончилось это все очень печально. Последнее соображение, которое я в этой связи хотел сказать, в том, что На самом деле решение этой проблемы в будущем не самое сложное. Оно связано с подписанием раньше или позже энергетической хартии европейской. Ну, а суть дела заключается в следующем, что поскольку это касается всей Европы, то Европейский Союз должен создавать независимую комиссию, которая с участием России и Украины должна искать компромисс, делать ситуацию абсолютно прозрачной, обсуждать все вопросы транзита, цены, поставок, запасов, удовлетворить экономические интересы России, потому что совершенно очевидно, что Россия торгует газом во многих случаях внутри страны по ценам даже выше, чем те, которые были у украинских предприятий зачастую. Поэтому у России есть естественные экономические интересы, есть экономические интересы, кстати говоря, самого «Газпрома», который далеко не самое эффективное предприятие, насколько я понимаю. У него большие проблемы с долгами, большие проблемы с инвестициями, которые «Газпром» должен делать в России, которые он абсолютно эти программы не выполняет. С газификацией в России огромное количество людей, миллионы людей так и не имеют газа, десятки миллионов не имеют газа в России. Ну вот, вместо всего этого, вместо решения вопроса по существу, как и во многих других случаях, использована совершенно нелегальная схема, полукриминальная, и вот кризис продолжается и углубляется. И поэтому Украина сегодня передумала, она уже отказывается, эти настаивают, те отказываются, но все это вокруг вот именно такого рода отношений.
Мы продолжим нашу беседу с Григорием Явлинским после весьма важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, какие последствия начинают приобретать в России мировой карикатурный скандал, беседуем с Павлом Гатионтовым, секретарем Союза журналистов. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Время гостей» участвует в программе лидера социал-демократической партии «Яблоко» Григорий Алексеевич Явлинский. И вот тут пришло сообщение на пейджер, которое оно не по теме, но тем не менее дадим возможность слушательнице задать этот вопрос. Извините, что не по теме, но не слышала реакции Григория Алексеевича на надругательство над Сычевым. Высказывался ли господин Явлинский по этому поводу? Спасибо, Алла. Вот.
Ну, безусловно, есть заявление Российской демократической партии «Яблоко», которое произошло тогда, когда этот факт стал известен. Суть этого заявления, это помимо возмущения и помимо того, что Российская демократическая партия полностью разделяет в этом вопросе позицию Союза солдатских матерей, которые являются нашими близкими союзниками, как известно. Но и кроме того, мы хотели бы добавить, это было, кстати, совместное заявление Союза солдатских матерей и Российской демократической партии «Яблоко», мы хотели бы добавить, что здесь очень глубокая и серьезная проблема. Мы не раз о ней говорили, и в этой связи хотели бы сказать еще одну вещь. Те, кто занимается у нас вооруженными силами, они полагают, что когда они обсуждают ракеты, танки, боеголовки и прочие такого рода вещи, они обсуждают вопросы обороноспособности. На самом деле, вот такая концепция, она глубоко ошибочная. Все это возможно реализовать и пользоваться этим, и это все может действовать только тогда, когда основой являются люди, когда человек, его здоровье, его жизнь, его права находятся на самом первом месте. Главное, чем должны заниматься все эти военные начальники, это жизнь, здоровье и самочувствие, так сказать, личного состава вооруженных сил. И эта концепция в России отсутствует, понимания ее нет. Доклад министра обороны на Государственной Думе еще раз это подчеркнул. Реформа армии идет совершенно в другом направлении, по другим флагам, и «Яблоко» в этом именно видит главную проблему, хотя она касается не только российской армии, она касается нашего общества в целом. Знаете, мне недавно пришло в голову, что когда говорят, что Россия сырьевая страна, построенная на сырье, вот глядя на то, что происходит, в частности, в российской армии, я хочу сказать, что да, она сырьевая, только сырьем в России являются ее граждане, ее люди.
Но тут есть очень важный момент, который тоже, наверное, надо было бы сказать радиослушателям. Ведь на самом деле это надругательство над Сычевым, как выражается Алла. Это ведь не первый, и не 101-й случай дедовщины. И трагедии такие были раньше, только они не освещались почему-то российскими средствами массовой информации, так подробно не показывались по телевидению. Я это к чему веду? Я не знаю, вы видели сегодня указ президента Путина по борьбе с терроризмом, вот, который большой такой указ
подписан? Да, я знаю о создании национального антитеррористического.
Вот этот национальный антитеррористический комитет возглавляет председатель Федеральной службы безопасности. А там много разных чиновников, разных министров. Только там нет министра обороны. Там есть начальник генерального штаба. Министр обороны входит в состав оперативного штаба федерального. При этом комитете, как даже руководитель этого штаба назначается главой национального антитеррористического комитета. То есть выглядит это все как такая борьба за полномочия в силовых структурах, да, во многом. И как-то вот так вот получается, что эта борьба за полномочия, она совпадает с этой вот, с освещением этой страшной трагедии.
Ну, я понимаю, вы...
К чему вы говорите? Да, да,
вы хотите сказать, что там существует какая-то интрига, связанная там с...
Не с тем, что...
Будущие президентские выборы, там, кто там наследник...
Трудно сказать, почему это показали, да, да, да.
Но, поверьте, это совершенно не важно.
Это,
так сказать, ну, как вам сказать, вот есть такая передача «Жизнь животных». Ну, и там, мало ли там, какие внутри бюрократии, там у них какие-то приоритеты. Кого-то выдвинули, кого-то задвинули, кого-то передвинули. А вы помните такую историю, что в январе 2004 года был создан специальный антикоррупционный комитет?
Да,
помните,
такой,
кто
да.
был назначен руководителем антикоррупционного комитета?
Нет, не помню уже.
Касьянов, да. В январе, да, 2004 года. Ну, сама по себе идея была замечательная, назначить премьер-министра руководителем антикоррупционного ведомства или там комитета. Ну вот, и что случилось с Касьяновым буквально в течение того же самого месяца или там через 3-4...
Да, но у этого комитета тоже были огромные полномочия, туда входили все.
У него все там, все, что было, вот, но вот закончилось это вот так, как оно закончилось через несколько недель. Поэтому это не заслуживает внимания. Вот что должно было бы заслуживать
это
внимания...
Это жизнь солдат.
Общество, да. Это жизнь вообще людей в нашей стране, потому что это же примыкает и к событиям в Беслане, это примыкает ко всем событиям, которые происходят в России. Их ежедневной жизни. Это не только солдаты, это еще и офицеры. Ведь число людей, которые травмируются и погибают в силу несчастных случаев в армии, в силу целого ряда других причин, их же огромное, бесконечное множество. Вот это все в целом является проблемой. Это не проблема одного министра. Его можно снять, может другого назначить. Это что же такая вот борьба? Вот давайте снимем этого министра. Ну хорошо, давайте, будет другой, будет вместо Иванова, я не знаю, боюсь фамилию какую-то назвать, Сидоров. И что вы думаете, от этого что-либо...
Нет, тут вопрос системных реформ, которые необходимо проводить в вооруженных силах.
Это вопрос всей политической философии власти, всего направления развития. Вот это действительно серьезный вопрос. Люди — это сырье для каких-то абстрактных целей. Люди лишь обслуживают чьи-то интересы, ну, скажем, обогащение нескольких крупных кланов. Или люди, они хозяева в своей стране. Вот так стоит вопрос.
Ну, вам бы могли ответить очень легко, что нынешняя власть, она предпринимает все меры для того, чтобы люди были на виду, чтобы люди были приоритетом. Да? Национальные проекты для людей создаются, да? Специально есть, создается институт первого вице-премьера в правительстве, чтобы он людям помогал.
А между прочим, вы обратили внимание, как устроены национальные проекты? Вот национальные проекты тоже устроены очень таким специальным образом. Это такая раздача денег. Национальный проект — раздача денег. Вот дадим врачам, дадим деньги учителям. А на самом деле национальные проекты существуют для того, чтобы создавать механизмы общенационального масштаба, для того, чтобы решать какие-то принципиальные проблемы нации, страны, если хотите. Вот какой нам нужен национальный проект? Вот Яблоко уже не раз высказывалось по этому поводу. Нам нужен национальный проект права человека, например. Нам нужен национальный проект проект «Законность и судебная система».
Так есть национальный проект прав человека, он шпионов поймали у камня.
Да, это тоже, но это немножко такой другой проект. Это тоже существует такой проект, но он другой. И его построили с другими целями. Вот на самом деле обществу все равно придется решать вот эту вот проблему, о которой много раз говорили, опять вы ее затронули. Это проблема человекосбережения. Она хорошо известна, о ней много раз уже говорили. Вот без этого все равно продвинуться вперед в решении общих проблем в России будет невозможно.
Если говорить о том, насколько, в принципе, эти общие проблемы решаются при нынешней политической ситуации, что могут сделать российские демократы, когда они даже не могут реально договориться между собой о сотрудничестве на парламентских выборах?
Нет, дело тут в том, что давайте говорить об этом серьезно. Значит, есть принципиальный вопрос, что вообще могут делать политические партии гражданские, да, которые действуют по правилам гражданского общества,
в условиях отсутствия
всякого гражданского общества и в условиях авторитарного режима. Но вот это же такая наивная, в лучшем случае, так, в благородном случае, наивная идея, что, ну что, партия, которая не имеет возможности говорить в крупных политически значимых средствах массовой информации для того, чтобы излагать свою позицию. Партия, которая не имеет доступа к независимому финансированию. Партия, которая не имеет доступа к независимому правосудию. Если в обществе нет политически значимых свободных средств массовой информации, если нет независимых источников финансирования, нет правосудия независимого, то политическая оппозиция не может существовать по правилам, которые как бы предписываются, ну, европейскими стандартами. Это же очень глубокое противоречие. Тогда политическая оппозиция превращается в каких-нибудь партизан. В мире очень много примеров такого рода. И начинается то, что начинается вот в таких вот условиях. Можно много стран назвать, где можно посмотреть, как радикализуется жизнь. Политическая оппозиция превращается во что-то другое. Вот. У нас, поскольку жизнь довольно сытная у нашей, так сказать, политической элиты, то она, так сказать, в таком сытом положении вот рассматривает. Вот пускай партии получат более высокие результаты. Но надо понимать, что в условиях авторитарного режима или авторитарной системы, у нас авторитарная система, я это безоценочно говорю, я говорю суть дела, это авторитарная постсоветская система полукриминального типа. Да? Это знают все, это очевидно. Так вот, в условиях такой системы для чего нужны политические партии? В чем ее задача, эта система? Они создают клиентелу. То есть всякие партии, которые хотят участвовать в официальной политической жизни, они находятся в положении, когда они должны просить, уговаривать,
сотрудничать,
выпрашивать, что-то такое делать. Иначе они не могут просто существовать, иначе они просто исчезают. Вот, собственно,
тогда политика должна заниматься искусством, получается, банально.
Ну, да. Вот, нет, просто они все являются в какой-то мере чиновниками. Просто там чиновники, выполняющие совершенно разные функции. Ну, в этом большая сложность. В этом действительно реально большая сложность жизни и работы в политической сфере в России.
Я напомню, что сегодня гостем программы «Время гостей» является лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Вот во второй части программы мы уже дадим возможность слушателям задать вопросы. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, пейджер «Москва» 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, электронная почта mail @radio_svoboda.ru, и звоните нам сразу после краткого выпуска новостей, который прозвучит сейчас на волнах нашего радио. Мы вернемся в эфир, уже будем беседовать вместе с вами. А в 22 часа по московскому времени, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о энергетической безопасности и о Казахстане в рамках этой темы. Вам надоела реклама, ее, между прочим, могут ограничить. Анализ проекта нового российского закона. И помогут соотечественникам вернуться на родину. Тоже важная тема этой программы. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ногайском районе Дагестана спецподразделения штурмуют заброшенное здание школы в селе Червленные Буруны, где укрылись боевики. По данным МВД Дагестана, среди сотрудников милиции есть потери. Госминистр Грузии Георгий Хайндрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент принял решение заменить российских миротворцев международными силами. Во Владикавказе на процессе по делу нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев, выступая с последним словом, не признал себя виновным. Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил в четверг МИД России. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. Министр иностранных дел Франции Филипп Дусте-Блази заявил, что конечной целью ядерных разработок Ирана, очевидно, является производство ядерного оружия. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, выступая сегодня, отверг эти обвинения и призвал Францию избегать конфронтационного тона. НАТО поддерживает стремление Украины вступить в Североатлантический союз, но окончательное решение зависит от успеха реформ на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсхефер в ходе визита в Польшу. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, насколько демократичными будут парламентские выборы на Украине, намеченные на 26 марта. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести», в которой на днях был опубликован рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Замоскворецкий суд Москвы признал законной отправку Платона Лебедева в колонию в Невмалоненецкий автономный округ. Защита намерена обжаловать это решение. Активисты движения «Авангард красной молодежи» провели сегодня в Москве несанкционированную акцию протеста против реформы ЖКХ.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В нашей студии сегодня лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. У микрофона Виталий Портников. Продолжим наш диалог с Григорием Алексеевичем. Вот тут Алла пишет, что полностью поддерживает работу «Яблока» и Комитета защиты москвичей. С правильной стороны начата работа. Правовая помощь людям очень нужна и востребована. Это получается, что партия превращается в некую разновидность юридической консультации, Григорий Алексеевич.
Ну что же, это лучше, чем если бы она превращалась просто в группу бездельников. Но она занимается тем, что полезно людям и что вообще возможно в этих условиях. Да, действительно, наша партия, поскольку для нас наиболее принципиальным вопросом нашего существования является сохранение нашей независимости и нашей позиции, которую мы считаем очень важной для страны и для будущего, и которую мы пытаемся защищать и проводить уже 15 лет в нашей стране. В этих условиях реализовать можно только через такие своеобразные формы, в том числе и через формы Комитета защиты москвичей и через такого рода организации. Вот Сергей Митрохин создал их в Москве, и они довольно эффективно работают.
Вот Сергей Анатольевич нас возвращает к Украине и спрашивает, кто победит на парламентских выборах, по вашему мнению, как скоро улучшится жизнь простых украинцев?
Ну, на сегодняшний день ситуация, как я понимаю, складывается таким образом, что в целом ситуация в Верховной Раде будет примерно такая же, как была осенью 2004 года. То есть будет, с одной стороны, сила, которая представляет партии регионов, наверное, у нее будет, там, скажем, 180 мест, примерно так, я думаю. У Юлии Тимошенко будет примерно 90, у Союза «Наша Украина» Ющенко – Яханурова тоже будет примерно 90 голосов, по 30 будет у Литвина и у Мороза, и по 20 где-то мест будет, наверное, у коммунистов, и там еще у кого-нибудь, ну, у Ветренко или еще у кого-нибудь. Поэтому в сумме, если будет блок образован между опять теми же фигурантами Ющенко, Юлии Тимошенко и Морозом, ну, вот это будет примерно опять тоже объединение, которое будет равным примерно с регионами Украины. Вот это будет довольно тяжелое и сложное положение. Будет очень сложно распределить обязанности, особенно с учетом новой конституции. Вот. Ну что же, Украина переживает очень тяжелый и сложный период. Но еще раз вернусь к тому, с чего мы начали. Если решения будут приниматься уголовно-криминальным способом, если вот так людям ничего опять не объяснят про суд там над Гангадзе, если позор вот такой, когда договорились о межгосударственных отношениях через посредника, который является более чем сомнительным, то тогда, конечно, продвижение вперед будет очень медленным.
Вы знаете, вот был сегодня в Москве лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич. Я вот подумал, что мне бы, наверное, хотелось, чтобы он вот в Киев бы ездил, да, ну, по идее, там, делиться опытом с украинскими демократами. А такое ощущение, что белорусская оппозиция, она все-таки склоняется к тому, чтобы общаться здесь, в Москве, в большей степени, потому что украинский премьер так и не стал для нее примером.
Ну, трудный это вопрос. Вы понимаете, там же объединение в Украине в 2004 году, оно было создано против Леонида Даниловича Кучмы. Правильно я понимаю?
Ну, туда против вошли существующего,
да,
режима.
Против,
тогда,
да. Вот. Так вот, это объединение против, оно очень недолговечно, неэффективно. И оно раскалывается, потому что у всех разные представления о том, что дальше делать. Вот и все. И это быстро очень нежизнеспособным становится. Создание политической оппозиции, самая сложная часть, это создание объединения за что-то, имеющие общую программу. Не в виде добрых пожеланий, что мы все за то, чтобы лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А гораздо более глубокое, конкретное содержание – что мы собираемся все вместе делать. Ну, вот тогда это похоже на действительно серьезную оппозицию. В Украине пока еще такого не сложилось, и это вот очевидно. И есть еще одна проблема Украины, которую вы очень хорошо знаете. Элиты украинские очень сильно связаны своими экономическими интересами с Россией. Поэтому, когда люди занимаются одновременно бизнесом и политикой, то это всегда очень печально кончается для страны в целом, особенно для страны, которая пытается декларировать там свою какую-то самостоятельность и независимость, свой политический курс.
Послушаем Олега из Петербурга. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Григорий Алексеевич.
Да-да.
Проясните, пожалуйста, роль Дмитрия Медведева в заключении вот этой газовой сделки с Украиной. Вот вы назвали ее криминальной. Означает ли это, что вот такое высокое лицо, как Дмитрий Медведев, принимают участие вот в подобных криминальных делах? И как это вообще возможно у нас?
Ну, я не знаю, какую конкретно играл роль Дмитрий Анатольевич Медведев.
Он только представитель совета директоров
«Газпрома». Я просто не знаю, что он делал. Я только могу сказать, что еще раз подчеркнуть и сказать очень внятно. Да, я считаю эту сделку непрозрачной, невнятной, позорный в этом смысле для двух крупных государств, что они таким образом решают такие серьезные вопросы. Но в чем вопрос нашего слушателя действительно интересен, что оба президента много раз высказывали восторги по поводу этой сделки. Вот они прекрасно знают особенности этой сделки. Они не в состоянии ни тот, ни другой ответить, кто является учредителями этого посредника. Они не могут объяснить, какие интересы преследует вот та неизвестная часть этого посредника. И тем не менее произносят славные речи о том, что это самое большое достижение за много лет и так далее.
А может, они не до конца знают, что происходит, но в конце концов они же не специалисты.
Нет, так а там не надо быть специалистом в газе, даже не надо ниоткуда, так сказать, доставать формулу цены. Вот. Не нужно разбираться в мазуте И вообще этого всего не нужно делать. Нужно разбираться совсем в другом. Если, отвечая на вопросы журналистов, президент говорит о том, что мы не знаем, кто является учредителями этого посредника на 50%, пойдите спросите у Ющенко, а президент Украины для того, чтобы ответить на этот вопрос, вызывает там местное ФСБ, СБУ, и спрашивает у СБУ, а не являются ли государственные учреждения, спрашивает он, учредителями этого посредника. И тут же получает ожидаемый ответ. Нет, государственные учреждения не являются. И дальше он говорит, вы же видите, а кто же, собственно, является на этот вопрос? Опять нет ответа. Ну, при чем здесь газ или что-либо? Здесь налицо совсем другое. Здесь налицо нечувствительность к непрозрачности и к неприличности и вообще нелегальности такого рода сделок. Вот нет чувствительности в чем. И это самое главное. Ну вот, и это напоминает очень многое то, что было связано с криминальной приватизацией, с залоговыми аукционами, с распродажей Югаса вот совсем недавно, с Юганскнефтегазом. Это все одного порядка вещи.
Приказ избирателя, пишет Владимир из Люберцы. Московской области. СПС, демократы, коммунисты, родинцы, объединитесь. Отбросьте спесь гонор и проведите референдум по отставке президента и перевыборам Думы.
Ну, что я могу сказать? Вот я понимаю ваше настроение. Это как раз то, о чем я сейчас говорил.
Радикализация настроения.
Вот, да, о том, да? Что радикализуется настроение, но есть у всего у этого другая сторона. Значит, нужно... Я попрошу вот человека, который это написал, приказ на избирателя, как вы сказали, написать,
когда, это не я сказал, это он написал.
Когда он сможет вторую часть приказа. И что все эти граждане, которых он назвал вот в таком перечне, что они потом все вместе будут делать? Они же на следующий день каждый будет двигаться в другом направлении.
Ну и пусть двигается, так в демократическом обществе и бывает.
Да, и будет страна жить в состоянии непрерывного кризиса. Вот так оно и бывает. Вот так оно и происходит. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, в Украине.
Петр из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа. Григорий Алексеевич, вот что вы думаете вот по такому вопросу? Вот чтобы уйти от авторитаризма и связанных с этим издержек политических, да, не считаете ли вы, что нашей оппозиции, всей левой и правой, пора бы уже начать произносить слова «парламентская республика». Если мы не перейдем к другой форме правления, мы будем так и киснуть, и гнить. Авторитаризм для России в 21 веке – это ведь уже атавизм. Вот что вы думаете по этому вопросу?
Прежде всего, я хочу сказать, что я полностью согласен со второй частью того, что вы сказали. Авторитаризм для России – политика президента Путина для России, с моей точки зрения – в среднесрочной перспективе и в долгосрочной перспективе бесперспективно и очень может вызвать и вызовет в России очень крупные проблемы и неприятности, которые будут иметь для России жизненное значение. Знаете, вот как в медицине бывает, по жизненным, на границе с жизнью для страны будут последствия такого курса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Теперь, что касается вашей первой части вопроса, это та часть вопроса, которая связана с парламентской республикой. Я думаю, что Россия не сможет сейчас жить как парламентская республика, потому что в России нет политических партий, серьезных, крупных, признаваемых всем народом. Потому что граждане в России вообще не очень понимают, что такое политические партии, кроме как КПСС. А КПСС, это, собственно говоря, была не партия, это был такой образование.
Слой власти,
да,
можно сказать.
Да, это была совсем другая вещь. И я хочу сказать свою точку зрения, что дважды в 20 веке Россия пыталась сделать что-то похожее на парламентскую республику. Один раз в 17 году. И все прекрасно знаем, каким трагическим образом это кончилось. Это кончилось большевистским переворотом и захватом власти на 70 лет. И второй раз она пыталась что-то подобное изобразить в 93-м году. И мы тоже знаем с вами, что это чуть-чуть было не привело к гражданской войне. Самым настоящим образом, очень даже серьезно. Вот. Поэтому, Конечно, нужно учитывать историю страны, ее особенности и этап ее развития. В нашей Конституции, при всех ее недостатках, более или менее сформулированы все ключевые позиции. Вот что России действительно нужно, это разделение властей. Пожалуйста, у нас может быть президентская республика, но у нас должен быть независимый суд, и должен быть независимый парламент, и должны быть независимые средства массовой информации. И на ближайшие 30-40 лет этого будет достаточно для того, чтобы Россия развивалась как современная страна.
Анатолий Федорович из Петербурга. Здрасте, Анатолий Федорович.
Алло.
Да, здрасте.
Анатолий Федорович.
Да, говорите, пожалуйста, Анатолий Федорович.
Доброго здоровья. Григорий Алексеевич.
Да, слушаю вас, Анатолий Федорович.
Я всегда по традиции голосовал за «Яблоко» и буду голосовать, но только по традиции. К сожалению, ваши разработки, в том числе программы, никак не доходят до низу, вот совсем до низу. Пожалуйста, если можно, это бы как-нибудь продвинуть.
Да.
Это необходимое дело. И потом я хотел воспользоваться возможностью покритиковать вас, позвольте.
Только очень коротко, Антон.
Очень коротко. Вы говорили о том, что программа сводится к распределению денег.
Национальный проект, я.
Да, да, национальные программы сводятся к распределению денег.
Угу.
Вы говорили это таким образом, как будто это не нужно делать. Как будто это для людей не вопрос. И, к сожалению, извините, я коротко, и, к сожалению, вы очень часто пользуетесь интонацией такой достаточно какой-то неприятной, я бы сказал, брезгливой человека, утомленного очень знанием истины. Если не сложно, примите это, а будем голосовать за вас, вернее, за вашу партию.
Анатолий Федорович, большое спасибо. Что касается интонации, полностью принимаю и буду работать над собой. Относительно национальных проектов, не то, что это не нужно, это очень нужно. Но просто когда важнейшее дело, которое, мне кажется, выглядит просто как повышение зарплаты и пенсии, что на самом деле очень важно, и этого недостаточно. Просто этого недостаточно. Через несколько лет снова возникнет этот вопрос. Потому что должен быть создан такой механизм, чтобы благосостояние граждан, их доходы и пенсии росли автоматически, независимо от воли конкретного лица, который вдруг открывает специальный проект по передаче денег тем или иным категориям населения. Вот, может быть, я и сейчас недостаточно удачно это объяснил, но мысль моя заключается именно в этом. И что касается программы. Программы наши подготовлены. Мы попытались в Москве достаточно широко их распространить. Вот наше последнее программное, так сказать, заявление или статья, или программа наших действий называется «Дорожная карта российских реформ». Вот, ее можно, конечно, увидеть на наших интернет-сайтах, но если вы сочтете возможным, то особенно мы переговорим в ближайшее время с нашими коллегами в Петербурге, с тем, чтобы в Петербурге тоже была сделана определенная работа, и чтобы и такие наши предложения, в том числе и предложения по повышению уровня жизни граждан, социальной защите граждан, чтобы они все до вас доходили. Спасибо вам, Анатолий Федорович, за доверие. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше доверие оправдать.
Вот Марина из Москвы у нас спрашивает, как вы относитесь к карикатурной войне?
Ну, что вам сказать про карикатурную войну? Я хочу сказать, что дело это очень опасно и может привести к очень серьезным последствиям. Во-вторых, я хотел бы подчеркнуть, что накопились очень серьезные противоречия, и это явилось поводом для того, чтобы эти противоречия мирового масштаба, чтобы они вышли на поверхность и вот в таких вот диких формах. Наконец, я хотел бы сказать, что я, безусловно, сторонник свободы слова, но надо понимать, что свобода слова, которая обижает чувства других людей, свобода слова, которая кого-то оскорбляет, не является человеческой ценностью, а является таким направлением, которое раньше или позже ведет к деградации. Свобода слова не должна унижать кого-то и оскорблять, и об этом нужно все время думать. Неважно, как ты воспринимаешь это, но если это кого-то обижает и нет крайней необходимости в том, чтобы это делать, то лучше это избегать. А реакция, которая последовала вслед за этим, она носит дикие формы. Ну, а что же вы хотите? Это самые беднейшие страны, самые необразованные страны. Реакция действительно такая дикая, совершенно неадекватная, но смотреть нужно прежде всего на самих себя. Нельзя никого обижать. Надо быть людьми, которые не обижают других.
Послушаем Виктора из города Королева. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер, господа. Григорий Алексеевич, у меня два коротких вопроса. Первый, есть ли отделение партии «Яблоко» в городе Королеве Московской области? И второй вопрос. Я окончил украинскую школу на украинском языке. Насколько я знаю, все классики украинской литературы, включая великого Кобзаря Тараса Григорьевича, все говорили на Украине. И только люди, говорящие на галицийском жаргоне, которые вот застрельщики этой оранжевой чумы, они почему-то говорят «у Украине». Почему вы коверкаете русский язык? Только чтобы вот считаться своим там...
Понятно, Виктор Васильевич, просто филологический вопрос.
Хорошо, спасибо большое. Я всегда раньше говорил «на Украине», но если сегодня киевлянам больше нравится, чтобы говорили «в Украине», то мне нетрудно говорить «в Украине». Я просто не придаю этому такого значения и звучания, как вы.
Президент Кучма, когда был президентом, премьер-министр Янукович, тоже говорили в Украине.
Мне кажется, что нужно называть людей так, как им нравится. Вот если вам нравится ваше имя, то я буду называть вас так. А если вы завтра попросите, чтобы я вас называл Тарас Григорьевич или Иван Франко, я буду вас так называть. Это небольшая беда.
Юрий Ильич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Ильич.
У меня короткий вопрос.
Да, задавайте.
Григорий Алексеевич, как вы относитесь к двойным стандартам во внешней политике? Вот я имею в виду позицию президента по отношению к Хамас, позицию президента по отношению к праву народов на самоопределение. С одной стороны, относительно России нет никаких прав на самоопределение, с другой стороны, по отношению к Грузии, к Израилю пропагандируется наличие таких прав.
Насчет самоопределения я не совсем понял.
Имеется в виду, что вот в случае, я думаю, что имелось в виду исключительно просто Хамас и чеченские события, да, вот сравнение от возможности переговоров с представителями чеченских сил в свое время, которых представлял тогда легитимный президент Масхадов на тот момент, и приглашение в Хамас. Вот, наверное, что имел в виду Юрий Ильич, если я правильно понял.
Ну, я могу так сказать, значит, что вот такое приглашение, которое прозвучало неожиданно, вызвало беспокойство и удивление. Кроме того, оно, конечно, входит в арсенал того, что называется сегодня реалполитик, то есть реальная политика. Вот это способ, с помощью которого высшее российское руководство хочет найти свое место в мировой политике. Вот ему кажется, что вот таким образом, будучи посредником там, с Ираном, с организацией такой, как Хамас, вот оно вызовет уважение, и все будут стремиться поддерживать с Россией важные отношения, потому что оно как бы будет монополистом по отношению с этими странами и будет держать руку на руле и рулить отношения с этим всем. Попытки такие были и раньше, с исламской конференцией, в других случаях, что Россия такой вот как бы медиатор, такой посредник, она и с Западом, она и с Истоком. То есть, так сказать, она сидит на всех стульях. Это вот такая вот политика Путина. Моя оценка этого заключается в том, что я лично думаю, что с такими партнерами, как те, кого он пригласил в Москву, все равно ничего не получится. И вся вот эта вот попытка сидеть на двух стульях кончится обычным образом, что будем сидеть, как всегда, официальная российская дипломатия сядет со страшной силой и скоростью между всеми стульями сразу. Вот, и потом будет вылезать из этого крайне неприятного положения.
А что касается вот второго двойного стандарта, имелось в виду, например, что, наверное, как бы вот в случае там с Абхазией спокойно относятся, с Приднестровьем, говорят о том, что по их статус может быть изменен вот в связи с косовским прецедентом, да, говорит президент Путин, на это имел в виду радиослушатель. А в России такого рода возможности не предусматриваются, естественно, да. То есть есть четкая идея.
Нет, ну это опять же, это вот я уже говорил сегодня о некой доктрине Брежнева в другом контексте. Ну, здесь я тоже хочу, это советский подход, который, смысл которого — цель оправдывает средства. Вот, собственно, и все. Это чистый такой большевизм, вот, от которого в России не отказались. Дебольшевизации политики и жизни российской не произошло, к великому сожалению. Вот такой подход, он был всегда свойственен советской дипломатии, советскому подходу. И он продолжается и сегодня. Проблема его заключается в том, что он не даст результатов, он не приведет к нужному итогу. И авторитет России вряд ли таким образом может быть повышен. Но, кроме того, сама политика не будет эффективной. И то, чего хочет добиться ныне властвующий класс, улучшение имиджа России, приведет к прямо обратным результатам.
Если говорить о том, уже заканчивая нашу программу, не может ли вот такой вот, видите, радиослушатель задумался, да, об этом. Наверное, другие люди тоже пытаются сравнивать одни стандарты с другими, у них вызывает это недоумение. Возможно, будет востребовано какое-то другое отношение к политике когда-нибудь.
Ну, на самом деле, это очень важный вопрос, то, что вы задели.
Это же произошло не просто так. Ведь человек
фундамент всего того, что удалось положительного сделать в Европе после Второй мировой войны, заключался как раз на том, что в Европе после Второй мировой войны попытались реализовать принципы политики, построенной на нравственности, морали, уважении к жизни человека, его здоровью, его правам. Вот на чем построили всю европейскую цивилизацию второй половины XX века. И в этом было великое достижение. Сегодня отнюдь не только в России, а во многих странах политики обратились к другому виду политического деятельности и к другому типу политики, построенному на принципе «цель оправдывает средства», в котором деньги играют и доходы играют совершенно гипертрофированную роль, которой цинизм и ложь вовсе не являются проблемой. Мы можем это наблюдать с вами почти каждый день во многих регионах мира и в политике самых так называемых развитых государств. И за это расплата очень суровая. За это стабильность уходит настоящая и заменяется псевдостабильностью. И начинается стагнация, которую мы, кстати говоря, сейчас можем очень хорошо наблюдать и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в тех кризисных ситуациях, которые развиваются, скажем, в Ираке, с Ираном, в Афганистане, да и в самих европейских странах очень часто.
Спасибо. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Последнее, что скажите, Григорий Алексеевич, ответьте на вопрос слушателя, который спрашивает, есть ли в городе Королёво отделение партии «Яблоко»?
Королёво. Вы знаете, я не знаю, есть ли именно в городе Королёво. У нас большое отделение партии «Яблоко» в Московской области. Есть ли местное отделение в городе Королёво, я узнаю, я просто не знаю.
Спасибо. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Спасибо вам, уважаемые господа, что были с нами. В 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы». Их подведет Андрей Шары. Главные темы выпуска. Птичий грипп в Дагестане. Почему чиновники не проявляют особого беспокойства? Российские миротворцы в Грузии. Имеет ли право Тбилиси менять их статус в одностороннем порядке? Последнее слово Нурпаши Кулаева. Какой приговор ждет бестанского террориста? Новые свидетельства об издевательствах над заключенными в багдадской тюрьме Абу Грайб. Нужно или не нужно обнародовать шокирующие кадры?
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире.
непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.